Детям писателей приходится несладко. Часто они живут в тени своих отцов и немало страдают от этого. Тем интереснее и острее их воспоминания. О книгах писательских детей рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Нетрудно догадаться, что безоглядная преданность писателей и мыслителей высокому искусству плохо совмещается с добропорядочной преданностью женам и детям. Читая биографии великих писателей всех времен и народов, мы часто оправдываем в душе их раздражение, холодность, даже преступное небрежение семейными обязанностями, понимая, что великим умам и талантам необходима свобода. А известный американский критик Джордж Стайнер в работе о философе-марксисте Луи Альтюссере даже сгоряча написал: «Философу иногда просто необходимо задушить свою жену, что Альтюссер в свое время и сделал». В статье «Грехи отцов», опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», критик Джеймс Вуд приводит цитату из дневника Льва Толстого, писавшего в 1863 году: «Семейное счастье абсолютно меня поглотило, ничем другим заниматься невозможно». И далее Вуд пишет:
«Толстой, великий описатель отношений в семьях, стал в конце концов тираном в собственной семье, проповедником, более преданным своим духовным последователям, чем детям. Не меньший знаток семейных отношений Чехов шутил: «Я предпочитаю иметь жену, которая, как луна, не появлялась бы на моем небосклоне каждый день». И проводил большую часть своей супружеской жизни в Ялте, а Ольга Книпер — в Москве. Именно писатель меньше всего подходит для счастливой семейной жизни, потому что, как бы он ни любил жену и детей, он препарирует их жизнь, оглядывает ее холодным взглядом наблюдателя, выявляет то, что лучше бы оставить скрытым, и в процессе созидания разрушает ту живую субстанцию, которая и составляет феномен семьи.
Писатели поколения Джона Чивера, родившегося в 1912 году и начавшего писать в 30-х, исповедовали романтические взгляды на служение литературе. С другой стороны, это было время торжества семейных ценностей, и Чивер, признанный сейчас гением короткого рассказа, тяжелым трудом добивался и очень гордился своими общественными позициями. Известный писатель, верный муж, отец семейства и домовладелец. Его дочь Сюзан пишет в книге «Домой до темноты».
Отец четверть века ждал первого издания, а большой успех пришел еще через 7 лет, в середине 60-х. Премии, покупка дома в Осининге, прием в Белом доме и статья в «Тайме» под названием «Овидий в Осининге». Но семья недолго наслаждалась сменой статуса. Успех изменил отцовский характер. Он начал относиться к себе с несвойственной ему напыщенной серьезностью.
Естественно, что все уважаемые роли мужа, отца, домовладельца, которые играл Чивер в угоду статусу, мешали главной его роли писателя и приводили к порывам и поступкам, далеким от благопристойности. Ситуация Чивера близка к ситуации других писателей его времени. Не случайно, пишет критик Вуд в статье «Грехи отцов», именно о писателях этого поколения появились целых 3 книги воспоминаний, написанных их взрослыми детьми. Кроме Сюзан Чивер, еще дочь Бернарда Маламуда, автора классических уже рассказов и романа «Прирожденный мастер», написала воспоминания «Мой отец. Книга». А дочь Уильяма Стайрона, автора романа «Выбор Софи», выпустила книгу «Читая отца». Все 3 дочери, талантливые рассказчицы, все 3 создали яркие портреты своих отцов. Джон Чивер и Уильям Стайрон оба были людьми обаятельными, оба алкоголиками и оба часто впадали в депрессии. Периоды бравады сменяли периоды изнеможения, что было тяжелым испытанием для их семей. И обе дочери пишут, что устали от отцов. Александра Стайрон признается, что испытала облегчение, когда отец умер.
Избегать гнева отца было целое искусство. Иногда его ярость меня пугала, иногда смешила. Я, например, подглядела, как он, непрерывно ругаясь, изжевал карандаш. Днем я старалась быть невидимой. Если он выходил на кухню, я стояла, не шелохнувшись, и он меня не замечал, потому что в этот момент был и здесь, и не здесь, в своих мыслях. Только вечерами его человечность обычно всплывала на поверхность.
«Папа не доминировал открыто», — пишет Яна Маламут-Смит. «Однако было ясно, что его дела и его чувства стоят на первом месте для всей семьи. Мать строго подчиняла ему и свои интересы, и свои способности. Мне же он представлялся иногда воздушным шаром, поглощавшим весь наш жар для своего подъема. Тем не менее, все три писательских дочери, повзрослев, поняли и приняли неравенство в отношениях с большим талантом и смирились с центральной ролью творчества в жизни их отцов. Александра Стайрон пишет без осуждения.
«Я думаю, для отца его публицистические работы были по важности в одной категории с нами, его четырьмя детьми. Он был к нам привязан и иногда нами гордился, но его сердце принадлежало его романам».
Книга «Сердце Сола Беллоу», написанная сыном писателя Грегом, не входит в категорию воспоминаний, оставленных дочерьми о Чивере, Маламуде и Стайроне. Критик Вуд так характеризует ее в статье «Грехи отцов».
Книгу Грега Беллоу трудно читать, как жалобу ребенка. Он не успел свести счеты с отцом при его жизни, и боль пульсирует на каждой странице. «Мне было 8 лет, — пишет Грег, — когда отец пошел со мной в парк, и там сказал, что они с матерью расстаются. В ответ я слепил снежок и изо всех сил запустил его в голубя. Не хватило смелости запустить в отца. Я чувствовал себя водолазом, которому перекрыли воздух». И сейчас 70-летний Грег все еще продолжает тяжбу. Возможно, дело в том, что какими бы эгоцентриками ни были Чивер, Маламут и Стайрон, они держались за свои семьи. Борясь за независимость, но оставаясь в семье, они, как это ни парадоксально, открыли и своим детям путь к независимости. И у тех достало широты души оценить служение отцов и дать им уйти с миром. Оброшенный сын все хватается за отца, все борется с отцовским творчеством за свое первенство.
«Ребенком, — пишет Грег Белло, — я научился не мешать ему работать. Взрослым я научился не замечать его литературной персоны и того фурора вокруг него, который начался после 1976 года, когда ему вручили Нобелевскую премию. Сол обижался, но я чувствовал, что огни рампы искажают ту интимную связь с отцом, о которой я мечтал». Сын и до сих пор пытается расчленить Сола Беллоу на общественный, всем доступный образ писателя и на главный, интимный, принадлежащий только ему, образ отца. Грегу Беллоу, как и многим, вероятно, детям художников, трудно смириться с тем, что самую личную и интимную ипостась отца можно найти лишь в его произведениях. «Когда вы открываете хороший роман, — писал Сол Беллоу, — вы вступаете в интимные отношения с автором. Вы слышите в его голосе, даже скорее в интонации, отражение уникальных персональных человеческих качеств. Это как характерная, ни с какой другой несравнимая подпись. Подпись души». The door, it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over. Broke a minute later. And he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Верди и Америка. Ратманский, лауреат премии гениев. Книжная полка. Варшай.